Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. Итак, в эфире «Револьвер». Я Владислав Шурыгин. Давайте загоним наш патрон в барабан, провернем его, посмотрим, что же было за эти 7 дней, и попытаемся об этом поговорить с точки зрения людей, которые понимают, для чего вообще нужен револьвер, для чего в нем нужны патроны. Итак, конечно, главной новостью недели, очень печальной новостью недели, стал расстрел караула в поселке Горный, когда было убито 8 человек, из них 2 офицера, 2 человека были ранены, и расстрелял караул, это был караул, который охранял часть, которая, собственно говоря, сама по себе является большим складом 12-го управления. Напомню, 12-е управление — это управление, которое отвечает у нас за ядерные боеприпасы, ядерное оружие, все, что с ним связано. И рядовой Рамиль Шамсутдинов, заступив караул, этот караул расстрелял. Сам он сдался под ей, как бы прибывшим на место группе быстрого реагирования. Сейчас, конечно, до сих пор, вот прошло уже 5 дней, и все до сих пор гадают, что случилось, почему случилось. Естественно, были сразу выдвинуты целые кучи версий. Естественно, в самые первые моменты появились самые большие эксперты, которые, в общем, как Ванга, заочно начали ставить диагнозы, объяснять, почему это произошло. И такой самый, конечно, экзотический идиотский диагноз — это была озвучена мысль о том, что это якобы вот классическая дедовщина, которая вот никуда не делась из нашей российской армии. Что, в общем, любому военному эксперту, любому человеку, который сегодня так или иначе занимается проблемами армии, совершенно очевидно, что это не так. Почему не так? Давайте сразу объясню свою позицию. Есть как бы более общее понятие того, что называется неуставные взаимоотношения. То есть это все то, что выходит за рамки служебных отношений между военнослужащими, и любые недо или пери — это и есть, собственно говоря, неуставные взаимоотношения. Они в себя включают, ну, целый перечень различных проблем, преступлений, нарушений. Сюда входит, например, такая пресловутая и до сих пор существующая проблема — это проблема землячества, с которой тоже борется. Сюда входит и неправильно понятый служебный долг, когда получивший власть какой-нибудь сержант начинает эту власть утверждать над своими подчиненными и фактически измываться над ними в рамках этой той самой власти, которая ему дана, когда там 24 часа в сутки пытаться заниматься там боевой подготовкой или там бегать кроссы или еще что-то. То есть, с одной стороны, вроде кажется, это в рамках его власти, но вместе с тем это грубейшее нарушение устава, грубейшее нарушение распорядка и определенного жизни подразделений, и, конечно, это является вот тем самыми неуставными взаимоотношениями. Это точно так же неуставные взаимоотношения распространяются, к примеру, и на офицеров. И здесь, например, вот мы об этом сейчас чуть-чуть в дальнейшем поговорим, но в виде такой дополнительной информации я, например, с тем, что произошло, связал еще одну историю, или точнее еще одну информацию, которая прошла 2 недели назад. Напомню, был подписан приказ начальника генерального штаба российского генерального штаба, который потребовал от командиров и начальников прекратить, как сказать, занимать в неслужебное время своих подчиненных. В данном случае речь шла об офицерах, когда некоторые товарищи-начальники, стремясь, так сказать, видимо, еще больше изобразить собственное рвение, после окончания официального рабочего дня собирали какие-то совещания, устраивали какие-то проверки, в результате чего офицеры прибывали домой только поздней-поздней ночью, чтобы уже там в 8 утра быть на службе. Конечно, это точно такие же неуставные взаимоотношения, и они могут быть совершенно напрямую связаны, в том числе и вот с тем, что случилось. Чтобы поговорить об этом, я хочу напомнить, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, телеграм-канал «Говорит МСК Бот», смс вы можете писать в эфир 7-925-88-88-94-8 и Twitter говорит МСК. Пишите, и мы можем это, то есть я хотел бы это с вами обсудить. Теперь, как бы, чтобы закончить уже мысль, было что конкретно обсуждать, давайте в этом случае я объясню тогда, что такое дедовщина и почему все-таки дедовщина в данной ситуации, она не просматривается. Дедовщина — это порочная преступная система, которая утверждает главенство или превосходство более ранних призывов солдат над теми, кто был призван позже. И в рамках этой системы не играет никакой роли, допустим, там, кто командир, кто начальник, потому что какой-нибудь, в кавычках, дед мог совершенно спокойно издеваться над сержантом, который был призван на год его позже. То есть это система, которая подчеркивает превосходство, ну, то, что называется, по сроку службы. И в данной ситуации, в данной трагедии, она не просматривается ровно потому, что все погибшие того же самого призыва и того же самого года, как и сам Рамиль Шамсутдинов. То есть здесь какая-либо вот дедовщина как система, она исключена. И вообще в этом случае нужно все-таки сказать, и в какой-то степени можно даже с гордостью сказать, что за последние 10 лет сделано очень многое, чтобы проблема дедовщины исчезла. Теперь фактически солдаты служат одним призовом, ну, правильнее сказать, двумя. То есть один в этом случае меняет другой, и есть весенний, есть осенний, но дедовщина в том виде, в котором она была при сроке службы год, она истончилась до такого состояния, что перестала быть проблемой. Но достаточно сказать, что, например, за прошедший год количество нарушений, связанных с силовыми конфликтами, то есть, проще говоря, там драк между военнослужащими уменьшилось ровно в два раза. Это тоже как бы очень серьезный показатель того, что с этим работают. Для этого созданы психологические службы, в армии работают психологи. Естественно, именно поэтому был восстановлен институт замполитов, то есть те, которые должны заниматься, ну, то, что называется, душой солдата и его морально-политическим состоянием. То есть для этого создано очень много. И тем не менее произошел такой вот ужасный срыв. И, конечно, это будет поводом для очень серьезного разбирательства. Я почти уверен, что никто не попытается ничего, так сказать, скрыть или спрятать, просто потому что масштаб ЧП таков, что это просто исключено. Но в этом случае я хотел бы задать вопрос, особенно тем, у кого, допустим, сейчас служат дети солдатами-срочниками или недавно служили. То есть насколько понятие вот этих неуставных взаимоотношений, насколько часто они с ними сталкивались или не сталкивались, и какие впечатления в этом случае у них остались от службы. Давайте попробуем немножечко поотвечать на звонки, послушаем мнение.
Алло. Здравствуйте, Владислав.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Геннадий, я из Москвы. Я служил в 12-м главке, ну, так, правда, в советское время.
Угу.
Понимаете, тут вопрос первое. Вот что я вижу? Я вижу, что, во-первых, вину офицеров, да, то, что там упустили этот конфликт.
Безусловно, и второе, согласен.
И второе. Понимаете, когда я служил, значит, ну, сначала учебку прошел, да, вот ТУ 50-40, 852, там часть была, да, большая часть была. У нас, скажем, был такой жесткий отбор, потому что это было, ну, достаточно серьезное управление, я не знаю, там, вот как, даже у меня, вот, простого солдата, но я там учился на телефонном механике за связи, мне, то есть у меня положительные характеристики, все, мне 3 месяца только давали допуск до спецухи, чтобы я получил вот эту специальность за связь, чтобы вот допуск я получил, понимаете?
То есть вы с дедовщиной не сталкивались, когда служили?
Слушайте, ну у нас сержанты были, нас гоняли так, что, ну, по уставу, то есть, по уставу, не знаю, что лучше, дедовщина, потом в войсках уже, да, то есть, как бы там получилось, ну, скажем так, ну, я спортсмен, да, я умею за себя постоять, то есть, как бы, тут еще, как бы, ну, я думаю, что наложило, вот в этом конкретном случае, да, я считаю, что, во-первых, кадровый вопрос в плане того, что там, кого призывают, да, если ты, вот я не знаю, что они там охраняли, да, или там откуда, если караул, значит, ну, что-то такое серьезное, да, опять же,
безусловно,
там,
да.
Да, вот, то есть подбор именно, либо берут сейчас, как вот, если глаз есть, значит, стрелять можешь, то есть вот так вот, да, все-таки, ну, я не беру пример.
Хорошо, я понял, просто, извините, время очень дорого. Да, благодарю вас, я сейчас как раз попытаюсь даже как бы поддержать тему. На самом деле ситуация еще как бы шокирующая, потому что сегодня создана целая система, которая должна на очень раннем этапе выявлять любые вот такие... ну, как бы психологические проблемы солдат, которым доверяется оружие, конкретно вот тем, кто идет в караул. То есть все люди, связанные с караулами, должны минимум раз в 3 месяца проверяться военным психологом и с помощью целой системы, может быть, очень занудной, очень долгой тестов, но такие вот суицидальные или такие вот агрессивные настроения, они выявляются вообще по щелчку пальца. То есть любой, кто психолог сейчас нас слушает, он, наверное, это подтвердит и может позвонить об этом сказать. И странно, что эта система не сработала. То есть либо ее делали совершенно формально, то есть какой-нибудь сержант тихо сам все это заполнял за всех, потому что командирам было лень или недосуг, или я не знаю почему. Но вот почему не было выявлено, почему не прошел... То есть этот солдат прошел сито психологов, почему его не увидели в этом состоянии, в реактивном, замполиты, почему вот этот конфликт солдата и офицера, он дошел вот до такой крайней стадии, это, конечно, требует своего ответа. Ну, давайте еще ответим на звонки. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Сергей меня зовут.
Да, слушаю вас, Сергей, здравствуйте.
Вы знаете, в чем дело? Дело в том, что там случай такой, скорее всего, я, вот мое мнение, дедовщина, она всегда будет ведь. Но, понимаете, в чем дело?
Ну, почему всегда будет? Я уже сказал, что сейчас дедовщина как таковая, как система разрушена. Ее...
Ну, это понятно. Я просто хочу сказать, что она и в школе дедовщина, но дело не об этом. Просто ну, этого солдата или как... его там, и, как говорится, ударить можно, но унизить нельзя. И, скорее всего, там дело было с унижением. Понимаете, в чем дело? Я тоже служил вот в Таманской дивизии. У нас была дедовщина, но у нас никогда никого не унижали. Ну, там по уставу где-то...
А допустим, в какие годы вы служили, сразу скажите?
83-85.
Понятно. Ну, кстати, вы попали, я вам скажу интересную вещь, что вы попали как раз в тот период службы, когда это была вершина как бы советской волны борьбы с дедовщиной. Потому что я как раз в эти годы заканчивал училище, и я помню, что как раз еще когда мы учились в училище, были очень жесткие приказы по борьбе с дедовщиной, фактически каждый месяц зачитывали,
ну, да,
приказы.
Ну да, была волна, но да. Все равно остатки оставались, и понимаете, в чем дело? Да, деды заставляли работать, сами не работали, ну, молодых заставляли, но я считаю, что это, ну, как бы нормальное явление, но без всяких унижений, понимаете, в чем дело. А здесь, скорее всего, было дело с унижением. Как говорится, ребенка ударить можно, но унизить нельзя.
Ну, вы знаете, я... Спасибо большое за звонок. Конечно, я с вами не соглашусь, что дедовщина – это нормально. Это, конечно, категорически ненормально, потому что это всегда... в себе несет вот такую мину. То есть нормальный офицер, который служит, у которого есть подразделение, у которого личный состав и солдат, он отлично понимает, что надеяться на то, что за тебя какие-то полуграмотные деды на понятиях будут командовать подразделением, чтобы ты там спокойно сидел дома перед телевизором, это то же самое, что принести домой пехотную мину, сидеть на ней и думать, взорвется она или нет. Однажды взрывается. Давайте еще попробуем ответить на вопрос. Давайте. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей, Москва.
Да, очень приятно.
Армия – это
организация. Сразу скажите, вы служили, или если служили, то где и когда?
Я служил в армии 2 недели. Это были сборы, но на самом деле по поводу этих 2 недель тоже могу одну интересную историю рассказать. Почему я начал с того, что армия – это организация? В любой организации есть руководитель, который формирует определенный костяк. И от того, как будет вести себя руководитель и контролировать этот костяк, и двигать этим костяком, манипулировать им двигать им, ну, как фигурами на шахматной доске, зависит, что будет дальше.
Конечно.
Так вот, по поводу двух недель. Мы на институтских сборах попали в военную часть в учебку, и возник конфликт между нашими ребятами и непосредственно теми, кто служил. Причем ребята, которые уже служили, считали, ну, понятно, мы студенты, мы лучше питаемся, мы покупаем пищу за свои деньги, они это не могут позволить. Причина конфликта. И конфликт вырос вплоть до того, что было предложено стенка на стенку. Это было начало 90-х и достаточно близко из Москвы. Разумеется, из Москвы приехали друзья. Разумеется, друзья приехали не с пустыми руками. И вот только благодаря командирам части и тем офицерам, которые приехали с нами, собственно говоря, они просто стали шеренгой. И сказали, если будете условно бить, вначале нас.
Понятно. Ладно, понял, спасибо. Я с вами соглашусь, что все действительно зависит от офицера. Вот нам тут пишут, национальность убитых можете назвать? Конечно, могу назвать, это не секрет. Все убитые были русские, белорусы, наверное, может быть, украинцы, потому что по всем фамилиям сложно сказать. Но если вы пытаетесь найти здесь какой-то национальный аспект, то это абсолютная ваша личная глупость. В этом случае ничего тут нет. Так, ну вот, кстати, мысль была очень интересная, сказанная, хотел бы к ней вернуться. Дело в том, что совершенно недавно выяснилось, для меня самого был очень интересный такой эфир, когда я работал с там, одной американской программой, как раз по вопросам дедовщины, по вопросам вот этого преступления, оказалось, что сейчас дедовщина стала проблемой для армии США, особенно в боевых частях, которые воюют в Афганистане, в Ираке, то есть там вот как бы издевательство старших над младшими, неправильно понятый, так сказать, служебный долг, он, как ни странно, вот в этой контрактной армии становится одной из таких, в общем, злободневных проблем, и там теперь принята целая программа, которая должна уже победить дедовщину в отдельно взятой контрактной армии. Это тоже интересно, но о том, как ее побеждают, мы чуть скажем позже, а пока давайте попробуем еще ответить на звонки, особенно тех, кто вот у нас только-только первый раз звонит, наверное, им хочется что-то вот такое свое сказать. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, меня зовут Валентин. У меня сын сейчас служит в Таманской дивизии.
Так, Валентин.
Мы были на присяге и еще были позже на родительский день был.
Это как, сколько он уже служит?
Полгода.
Полгода.
И знаете, в чем на самом деле причина всех вот этих... дедовщины на самом деле как таковой нету, везде сверчки,
Я понимаю, да.
А есть очень самая серьезная причина, это способ коммуникации солдат. Сейчас она стала на уровень деградации. Привыкшие к айфонам и общению в интернете, они вживую не могут друг с другом общаться.
Да, вообще это очень интересно. Да, интересно.
У них как факт отсутствует общение. Мой сын говорит, он у меня просто на карьере работал в одно время, общался с людьми, говорит, я не могу с этими людьми общаться. Они либо замыкаются, либо, до такой степени тупыми, 90% они не могут общаться.
Хорошо, я понял.
Слово они воспринимают в штыки. И вот эти, особенно вот просто убить 8 человек, вы понимаете, когда человек может спокойно убить 8 человек, это говорит о том, что... это добивается при помощи многолетнего...
Хорошо, я понял, спасибо большое, просто действительно у нас время очень мало в эфире. Сейчас мы еще на один звонок ответим, попробуем, так сказать, подвести некий итог темы. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я сейчас слушаю ваш эфир.
Как вас зовут, представьте себе, и если можно, скажите, служили ли вы?
Да, меня зовут Эдуард, я служил в Карелии, ВЧ-62-339.
Какие годы?
Это 90-92 год.
Угу, так, очень внимательно слушаю вас.
Вот, служил я, грубо говоря, достойно, то есть дедовщина была жесткая, но если бы у нас не было дедовщины, то есть, как говорится, офицеры ничего не делали, как там говорят, что вот офицеры там... руководили, никто ничего не руководил.
Но если вы слышали эфир, я как раз говорил, что очень часто дедовщина насаждалась только потому, что некоторые господа офицеры считали, что пока за них будут командовать деды, они смогут как бы заниматься своими делами. Вот такие
дедовщина,
вещи.
Дедовщина была жесткой, и уже когда я стал дедом, мы тоже уже так, конечно, не поступали, как с нами поступали. Конечно, никто никого не унижал, то есть били, физически заставляли работать, то есть физически, то есть турник, там, не знаю, отжимания. То есть я в армию пришел, ну, отжимался там 50 раз, с армии пришел, отжимался 200 раз легко. Вот. То есть...
Я понял. Хорошо, спасибо большое. Вот, видите, мнение... Интересная деталь, вот я обратил внимание в разговоре, что люди, которые застали дедовщину и которые через нее прошли, очень многие, в итоге, видимо, получив все-таки положительный опыт от службы, начали дедовщину в какой-то степени реабилитировать и оправдывать. Вы знаете, есть как бы рецепт такой, достаточно отработанный, борьбы с дедовщиной. Он, как ни странно, связан с, как бы сказать, с правильным расстановкой приоритетов, что на первое место в этом случае командиры стараются выдвигать людей с реальными заслугами, теми, кто действительно отличники боевой и политической подготовки, те, кто действительно являются лучшими по всем параметрам, и вот как бы поддержка и выделение этих людей, ставка на них, их поощрение, оно как раз позволяет сбивать вот это вот как бы негативное лидерство. Потому что обычно дедовщина – это все-таки прежде всего и всегда попытка наделить себя властью для того, чтобы не исполнять свои обязанности. И, конечно, вот такая штука, как одно из мер, оно сбивает. Второе, конечно, очень важно – это присутствие, действительно полноценное присутствие офицера в своем подразделении. То есть вот мой долгий опыт службы и потом многолетние мои командировки, все-таки я... Ой, господи, даже не могу сказать самому себе, больше 30 лет езжу по воинам, по войскам, и я могу сказать, что там, где работает офицер, там, где он действительно находится на своем месте, там все эти вещи категорически исключены. Интересная, кстати, деталь заключается в отношении дедовщины в армии Израиля. Опять же, в ходе вот той самой передачи, о которой я вам говорил, в которой мы участвовали, выступал один представитель армии Израиля, и он... странным образом объяснил, что в израильской армии дедовщина фактически является частью службы, причем очень серьезной частью. Но дедовщина не в том виде, в котором мы и привыкли ее и наблюдать, а дедовщина в смысле фактически родственничества, что Израиль чрезвычайно маленькая страна, армия, которая тоже чрезвычайно компактна, и любой солдат, который только призван, через, как любят говорить, через три рукопожатия знает министра обороны. И фактически все со всеми знакомы, все всех знают, и в этом случае такие товарищеско-дружеско-дедовщические или дедовые отношения, они являются фактически такой реальностью. Ну, давайте еще один попробуем принять звонок, и потом мы идем на новости. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Владислав.
Добрый вечер. Как вас зовут?
Я служил на Украине, вот так называемых сейчас бендеровских местах. 76-78 год, Бердичев, Житомир.
Соседи, вот соседи.
В двух подразделениях я служил. Вот в одном была жуткая дедовщина. Жуткая, буквально страшно вспомнить. Другого ее не было совсем. Так вот, в чем разница?
Да, в чем?
Разница в чем была? В первом подразделении, где была дедовщина, я не видел офицеров. Просто не видел их. Во втором наш командир, он там спал и ночевал в этой казарме. В любой момент мог появиться, все, там просто невозможно было дедовать. Невозможно. Все зависит от офицера, от его отношения к службе.
Вот то, о чем мы сейчас говорили, да. Спасибо вам большое. Вот видите, наш... слушатель просто как бы повторил за мной мой, собственно говоря, постулат. Ну, сейчас мы уходим на новости, потом мы с вами меняем тему.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Итак, друзья, мы продолжаем программу «Револьвер». Провернем барабан еще на один патрон. Меня зовут Владислав, моя фамилия Шурыгин. Я военный журналист. Кто хочет присоединиться к беседе, прямой эфир 495-737-3948. Телеграм говорит МСК-бот. СМС 7-925-88-88-94-8. И Твиттер говорит МСК. О чем я хотел сейчас поговорить с вами? Ну, я хотел поговорить о городских партизанах. Ну, или точнее, скажем, о том, что называется military style. Вот сейчас, я так понимаю, вечер, многие едут домой, слушают радио, и у меня вопрос. Дозвонитесь в эфир тот, кто сейчас едет, будучи облаченным или одет в какой-то элемент реальной формы, своей или чужой, или скажем, какой-то такой близко к милитари. Я хочу понять и узнать, в общем, почему вы для себя, вот для такой обычной городской жизни, где там можно выйти в любой момент попить кофе, там на улице в течение 2 минут найти какое-нибудь там теплое кафе. И тем не менее вы предпочитаете милитари стиль, вы его носите. Чем он удобен, чем он практичен, чем он отличается от обычной одежды, или что он подчеркивает вас, или что он должен говорить о вас. Вот кто в этом случае есть, давайте звоните, мы вас послушаем. Здравствуйте. Алло. Алло, алло. Да, слушаю вас. Говорите чуть громче, если можно.
Ой, супер. Да. Я вот бывший военный, просто привык постоянно носить форму. И даже сейчас, сменив работу, стараюсь носить, ну, как бы форменную одежду. Ну, угу. Это привычка, скорее всего.
Ну, для вас это как бы некая такая форма, это все-таки как бы вот часть вашей принадлежности к тому миру, или просто вам вот действительно удобнее себя ощущать, как будто ничего не изменилось?
Ну, скорее всего, как будто бы ничего не изменилось, потому что я надел форму в 14 лет, будучи, ну, пошел в Суворовское училище, и теперь, когда уже, ну, на гражданке, я уже не комфортно себя чувствую, и это немножко подчеркивает, ну, принадлежность к нации, я бы сказал бы.
Ну, вот поэтому что сейчас даже на вас одето, скажите, пожалуйста.
У меня надета куртка немецкого, ну, от, не, ну, скажем, от, ну, альпа-индустрии, но которая носила, ну, немецкой формы. То есть она камуфлированная, uh-huh. Вот. И это непосредственно, конечно, не армейская куртка, конечно, но вот, ну, не знаю, камуфлированная, по крайней мере,
расцветка. Хорошо, спасибо большое. Ну вот, да. Смотрите, видите, вот прямо сейчас человек находится в неком элементе военной формы, и он им гордится, он чувствует себя вот в этой своей коже, и, соответственно, вот он ее носит. Я вам скажу интересную историю о самом себе. Это был 84-й год, я закончил военное училище, с нами, у нас был спецфак, на нем учились военные из других стран, и именно в училище я впервые, так сказать, увидел различные камуфляжи, особенно, конечно, красивые были такие, разнообразные, африканские камуфляжи, то есть африканских стран. У нас были ребята с Мозамбика, у нас были ребята с там, Анголы, у нас были кубинцы, и везде были вот эти разные камуфляжи. Когда я заканчивал училище, мой приятель, который вместе со мной тренировался, офицер мозамбикской армии, он мне подарил свой камуфляж. И вернувшись с ним, я помню как бы даже день, когда я решил все-таки вот выйти на улицу в камуфлированных штанах, и это было целое явление, потому что я не знал, как к этому отнесутся, потому что тогда в нашей армии камуфляжа еще не было. Только-только появились такие, как бы, афганка защитного цвета. Камуфляж был, и гордились им только ребята, которые служили на границе. Пограничников он был такой узаконенный, хотя даже его было сложно вывести с границы, потому что увольняли все-таки в парадной форме, а вот какого-то другого просто не было. Можно было, конечно, где-то разжиться, кому очень сильно везло, где-нибудь на полигоне каким-нибудь КЗСом или там Морлевкой, как ее называли, и, ну, она уж совсем не подходила для походов по городу. Это только куда-то за город, там, за грибами. Но вот я помню, что когда я вышел, то я вот шел и реально себя чувствовал как белая ворона. То есть, с одной стороны, мне было дико интересно и приятно, что вот я иду в таких красивых, совершенно неизвестного покроя, неизвестной расцветки, камуфлированных штанах, но я себя чувствовал такой белой вороной. И, в общем, это делал нечасто. Скорее, начал немножечко проявлять нахальство, и в некоторые командировки, еще в советское время, особенно там куда-то вдали, я ездил вот в той самой мозамбикской форме, и даже старшие товарищи с большими погонами смотрели на меня, им было неудобно меня спрашивать, вот во что я такое одет. А сейчас это действительно вот часть современного стиля, не только молодежного, вполне взрослые люди носят эту форму, точнее, элементы формы, она, у каждого в этом случае своя логика. Вот сейчас с нами на связи Андрей Союстов, военный журналист, публицист, историк, который, в общем, очень хорошо известен и в интернет-среде, его очень много читают, и в исторической среде он является таким человеком очень авторитетным, но вот, будучи с ним много лет знакомым и в таком теплом дружестве, я знаю, что он практически не изменяет вот этому милитари-стилю. Привет, Андрей.
Здравствуй.
Подскажи, пожалуйста, все-таки вот что для тебя вот этот милитари-стил? Почему ты выбираешь его? Чем он тебе так близок?
Ну, если говорить, так сказать, о моем личном отношении, то, во-первых, на мой взгляд, это достаточно практично.
Я хотел сказать, зная тебя, во-первых, это практично.
Ну, потому что просто специфика моей работы довольно часто побуждает меня к ситуации, когда начинается рабочий день в Москве, а потом я внезапно оказываюсь за пределами города, и там, мягко говоря, в тройке не всегда походишь.
Понятно.
Это, так сказать, ну, действительно практично. Ну, во-вторых, не будем забывать, что это модно, в конце концов. Да? Милитари-стиль – это модный стиль. Почему нет? Mm-hmm. И совсем не обязательно милитари-стиль, ведь это ношение каких-то элементов военной формы. Сейчас милитари-стиль – это совершенно отдельное направление, когда-то оттолкнувшееся от военной формы, но ставшее совершенно иным. И скорее, наверное, ближе современные экипировки спортсменов или тех, кто любит активный образ жизни, нежели чем действительно к военной форме.
Ну, я так понимаю, что ведь там действительно собраны еще и все такие, как бы, передовые элементы. Надо ведь, по-моему,
отдать... Я бы даже сказал, что там еще более они собраны, чем непосредственно в военной форме, потому что, как мы знаем, да, гражданские лица, в конце концов, в отношении своей одежды, как правило, более привередливые и более платежеспособные, нежели чем служилые сословия.
Ну, в общем, да.
Но а они могут себе позволить большее и лучшее.
Ну вот скажи тогда все-таки уже как специалист, чему нужно отдавать в этом случае, ну, что называется, привилегию? То есть, что должно быть, вот, как бы, с чего надо начинать? С обуви или с какой-то верхней одежды теплой? То есть, вот, что для тебя является, как бы, вот, обязательным элементом, а что может меняться? Или это, наоборот, там, скажем, футболки, там...
Разумеется, все зависит от того, где вы в этом собираетесь ходить. Да? Это тоже ведь надо понимать. Одно дело, если вы бегаете где-то по полигонам, по уши в грязи, совсем другое дело, если вы ходите там, по улицам столицы. Это все-таки немножко другая одежда и другая обувь. Но в среднем я начинаю, меня так жизнь приучила, начинаю с обуви. Потому что подобрать одежду куда как проще, нежели чем обувь. Чуть-чуть неподходящая по размеру, промокающая, натирающая, неизносостойкая, она может доставить куда больше неприятностей, чем банально даже промокшая одежда.
Ну, что у тебя сейчас?
К сожалению, влипал в ситуации, когда я сгоряча надевал непроверенную обувь, убегал куда-то, а потом проклинал себя.
И что у тебя сейчас на ногах?
Конкретно сейчас на мне... Не в укор будет сказано отечественным производителям, кроссовки немецкой фирмы Lova, модель Zephyr.
Понятно, то есть это вот такая тоже именно military style.
Я, так сказать, набрел на эту обувь по советам моих старших товарищей, а они, насколько я знаю, об этом много начитались в интернете, в том числе и отзывов от, в частности, иностранных спецназовцев. Насколько я понимаю, она действительно оказалась в обувь. Удобная, легкая, быстро сохнущая.
Хорошо, спасибо большое. Был в эфире с нами, делился своим опытом Андрей Союстов, военный журналист, историк, публицист и вот очень тонкий ценитель того, что называется military style. Но продолжим диалог со слушателями. Давайте послушаем мнение других. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Представьтесь, ну, пожалуйста.
Здравия желаю.
Да, здравия желаю.
Вы знаете, у меня вот другой...
Как вас зовут, извините?
Выйти куда-либо без головного убора. Вот сейчас на мне кепка военного образца.
Кепка военного образца. А кем вы работаете вообще? Где вы? Откуда вы звоните?
Я звоню из Москвы, работаю водителем.
Водителем. Я понял. Но это как бы вот последствия того, что вы служили, привыкли. Да. Пустой головы быть не должно.
И летом в любую жару, зимой в холод, обязательно на голове должно быть что-то.
Спасибо, я понял. Продолжим опрос. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор Корга, Москва.
Очень приятно, Виктор. Здравствуйте. Что на вас военного сейчас?
Да, брюки камуфляжные.
Брюки камуфляжные. Свои, да. В которых служили или специально купленные?
Нет, я вообще не служил, но с большим уважением. Я работаю с военными в большом количестве, поэтому с уважением отношусь к офицерам.
Но они для вас удобны или это все-таки некая ваша такая манифестация, собственно?
Это манифестация, это дань стилю. Я вообще к одежде отношусь очень внимательно, но для меня милитари – это вот чисто фэшн. Это никак не связано там, с лазанием по джунглям, это просто стиль. Как бы вот сейчас, ну, существует такое понятие, как метросексуал. Вот мне кажется, человек, который в свой гардероб привносит милитари, он анти-метросексуал.
Ясно. Хорошо, спасибо, очень интересно. Так, следующий ответим. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, Москва.
Здравствуйте, Владимир. Что на вас одето сейчас военного?
Да, кроссовки Magnum. Хотел сказать, что стиль милитари, он даже не то, что стиль. Тут вопрос в том, что одежда удобная. И изначально разрабатывалась для того, чтобы человеку в ней было комфортно и удобно. Вопреки тем направлениям, которые делают сейчас дизайнерскую одежду, в которой крайне иногда бывает неудобно.
Понятно. Ну, что-то еще носите милитари или вот только вот то, что сейчас
да
на вас?
Да нет, вы знаете, вот прям такого я просто купил, опять же, эти кроссовки, потому что они удобные и тоже очень с хорошего качественного Гортекса, не промокают и нога не потеет.
Хорошо, спасибо большое. Сейчас к нам присоединится мой старый боевой товарищ Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Дима прошел полтора десятка войн, и, конечно, как любой военный журналист, как сказать, всегда все военные журналисты так или иначе на войне носят некую такую смесь, смесь гражданской одежды и военной, потому что быть совершенно военным как бы не по статусу, но в этих условиях не быть военным тоже не по статусу. Но мы говорим о городской моде, о городском military style. Дима, привет.
Да, приветствую. Ну, иногда вот скажу, что просто даже опасно его выглядеть как военный, как комбатант.
Да, почему?
Ну, вот особенно если какие-то...
А, ты имеешь в виду на войне? Да, 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 конечно, это совершенно с тобой согласен. Дим, на тебе есть что-то военного сейчас?
Да, вот на мне сплавовские штаны с большими карманами, сплавовская куртка вот такая типовая, сейчас все носят с боковыми карманами под бронежилет, чтобы удобно было доставать. Но все это гражданские варианты, куртка черная, рюкзак у меня 5.11, это...
Знакомо, да.
Да, я его люблю, просто первый рюкзак у меня прошел со мной 7 лет от гражданской войны в Ливии и погиб пару лет назад. Я вот ношу эти вещи, только ценю их за надежность. Все мы знаем, что такое запланированное старение, да, во всех вещах. Это касается и одежды, и моды, и так далее. Вот. А дома меня ждет со своего часа куртка М65, как бы там у меня, наверное, вторая. Вот вдумайтесь, фасон куртки был придуман в 65-м году, и он до сих пор как бы актуален, не устарел. Вот.
Ну а как ты вообще относишься к military style? Что это, по-твоему? Это все-таки подчеркивание некой своей мужественности, стремление выделиться? Или это, наоборот, абсолютная практичность? Вот я это ношу, потому что мне это удобно, и, в общем, все равно, что там обо мне подумают вокруг.
Ну, тут два варианта, когда вот прекраснодушные такие юноши, вот прогнутые, как стельки, худые, с ног до головы одеты, значит, в камуфляже берцы, перчатки без пальцев, с длинными неуставными волосами, это выглядит как бы смешно и забавно. До них обычно какие-нибудь гопники докапываются, служивые люди. Вот. А если у человека просто вот есть как бы элементы амуниции, ну, это понятно, что просто человек ценит надежность вещей и их долговечность. Они, разумеется, стоят недешево, но они стоят этих денег.
Понятно. Ну, вот... Я так, поскольку знаю тебя все-таки близко и наблюдая твой Facebook, я так понимаю, что у тебя ведь не только в твоем гардеробе есть военные вещи, но и, по-моему, у твоей замечательной, тонкой, прекрасной жены. Ну вот. Или это...
Да, да, она тоже как-то оценила, привыкла, потому что, когда я с ней познакомился, у нее совершенно был другой стиль одежды. Я ей там привез, например, она сейчас ходит там за городом, я ей привез шикарную флиску из русского магазина в Кабуле, например. Угу. Вот.
Интересно.
Да, у нас такое, к сожалению, найти не встречал.
Да. Хорошо, Дим, большое тебе спасибо за звонок. Очень здорово было с тобой и услышаться, и пообщаться, и, в общем, узнать твое мнение. Ну вот смотрите, получается интересная тенденция. Когда я предлагал тему, я думал, ну, количество людей, которые вот скажут, что это бэк, что это не, в общем, правильно, что мы живем в городе, что носить нужно что-то такое простое, городское, практичное, что их будет достаточно много. А звонят люди, которые, в принципе, вот москвичи, я не беру в этом случае там разговор, допустим, там с Димой, Димы много был на фронте, но звонят люди, москвичи, и для них это просто очень удобная форма. То есть получается, что military style, он действительно стал таким частью такого городского дресс-кода определенного. То есть вот как есть, допустим, спортивная форма, с которой там люди ходят в фитнес, люди ходят в залы, также есть, получается, вот military стиль, который, видимо, позволяет удобно существовать в смешанной городской среде, когда ты много проводишь и на воздухе, когда тебе приходится много двигаться, и не всегда там прямо в идеально чистой среде офиса. То есть в этом случае действительно получается, видимо, так. Давайте попробуем еще. Вот кто-то нам впервые звонит, мы впервые, то есть мы послушаем его мнение. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав Вайс.
Здравствуйте. Первый
раз позвонился.
Как вас зовут?
Вайс.
Вайс,
очень приятно. Это еще с армии. Просто у меня чеченцы, которые там крышевали всю группу дивизионов, угу, приняли меня за немцев. У нас были неприкасаемые армяне и немцы, угу, которые были сержантами. А угу, так 37 национальностей на 150 человек. Угу. Вот. А по поводу международных отношений быстренько хочу сказать. Я со стороны офицеров, когда они нас дубасили на марш-бросках. Угу. Вот. А по поводу милитари, у меня есть даже немецкая, швейцарская пилотка, угу, из войлока с забралом. Угу. И со значком крестом. Поэтому, угу, когда настроение у меня такое боевое, выхожу на улицу, на самом деле подбираю все под милитари, не обязательно военторги. В военторге беру только кожаки, пилот, угу, куртку, чтобы было много карманов. Хотя не всегда кожа практична, но сами посудите, вот сейчас погода, в чем выходить. Ну, это да, действительно очень удобная и мобильная так называемая одежда. Сегодня ходил в магазин и надевал вот брюки.
Хорошо, я понял, спасибо. У нас совсем мало времени, поэтому мы просто еще хотим послушать кого-то. Давайте послушаем. Может быть, кто-то, кстати, есть, кто вообще категорически не согласен, он не хочет видеть на улице, на улице милитари стил. Попробуйте дозвониться, у вас еще есть там 1,5-2 минуты. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, Москва. Да, ну, Дмитрий. Я не такой, я люблю милитари. Ага.
Что сейчас на вас одето?
Ну, сейчас я на работе, поэтому в джинсах.
А, джинсах.
Вот. А, ну, про милитари могу сказать так, что, ну, как бы для удобства, да, то есть либо спортивную одежду носить для удобства, mm-hmm, да, какие-то треники спортивные. Mm-hmm. Ну, мне кажется, это как бы, как сказать-то, менее эстетично выглядят и смотрят.
Хорошо, я понял. Стоит. Спасибо большое, просто у нас совсем мало времени. Спасибо, я вас услышал. Да, слушаю вас. Вот тут кто-то первый раз звонит. Возможно, он категорически против. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вас зовут?
Я ношу как раз только спортивную одежду. Uh-huh. А у всех моих знакомых просто такие хорошие животики, и не очень удобно, некомфортно носить штанишки от милитари. А вот спортивные нормально.
Ну, вы знаете, я даже вот в этом случае не знаю. Я сам человек такой очень, мягко скажем, не тонкой проекции, но мне кажется, в этом случае мы одинаково смотримся, что в таком...
А ремень вы надеваете?
Кого?
Ремень.
Нет, вы знаете, если честно, ремни как-то... Только когда куда-то еду, такой широкий, а так, в общем, предпочитаю, извините, подтяжки в городе, это удобнее, когда ты сидишь. Ну, нет, просто, мне кажется, что и спортивный, и милитари, он все-таки требует действительно определенную фигуру.
И фигуру, и причем еще зависит, правильно вот многие говорили, от того, куда ты идешь. Я могу, например, выбрать...
Ну, это понятно, да. Спасибо большое, просто у нас нам пора объявлять программу «Перезагрузка», и... Я в этом случае, ребят, с вами прощаюсь. Барабан, как бы патроны кончились. Пошел набивать следующие. И через неделю, надеюсь, с револьверами выйти к вам. Всего доброго и до встречи.